Эта лекция посвящается одному из неземных вестников, жившему и выполнявшему свою миссию в XIX веке, философу, мистику, пророку и реформатору, титану и загадке, известной как Елена Петровна Блаватская. Жизнь Елены Петровны Блаватской – это подлинный духовный поиск, а ее дело и учение воистину колоссальны, потрясают, восхищают своей целостностью, актуальностью и применимостью на всех планах существования. Появление загадочной фигуры Елены Петровны Блаватской на культурной сцене Запада в XIX веке вызвало настоящий шок, всеобщее смятение и, может быть, сравнимо с действием подлинной силы природы. Гениальные труды Блаватской, «Тайная доктрина», «Разоблаченная Изида», десятки научных и философских статей буквально потрясли западный научный мир глубочайшими познаниями в области точных наук, истории религий, философии, теологии, а также сокровеннейшим знанием об эволюции человека, планеты, космоса. Ее пророчества о ближайших по времени научных открытиях в области строения атома нашли свое блестящее подтверждение. Глубочайшие исследования, представленные в этих трудах, заставили многих передовых ученых и философов пересмотреть свое миропонимание и свои взгляды на историю человечества. По своей глубине и значимости эти знания невозможно переоценить. И еще для многих поколений ученых всех областей науки труды Блаватской останутся бесценным сокровищем, требующим внимательного и тщательного изучения. В 2011 году мы отметим 110-летнюю годовщину со дня ухода из нашего мира Елены Петровны Блаватской. Она будила мысли своих современников и устремляла их взор к высотам духа, бескорыстно служила человечеству Земли и щедро делилась с ними своими мудростью и любовью. Грядут новые времена, времена пробуждения духа и возрождения культуры, времена, когда мудрость будет преобладать над всевластием рассудочного интеллекта. Грядут времена владычества сердца. Блаватская и ее ученики ожидали наступления этих времен, создавали и видели их в своих мечтах, своим служением приближали их. Они жили в старую эпоху, принадлежа новой. Они стояли у врат рассвета и указывали направление восхода. 8 мая 1891 года Елена Петровна Блаватская оставила мир физически живущих, чтобы войти в столь любимое ею высшее царство света, царство безграничной духовности. Эта странная и необычная женщина давно достигла бессмертия и сделала наше время лучшим союзником в деле признания ее великих достижений, которые при ее жизни в эпоху безверия и жестокости остались неоцененными западной подрасой. Какими словами охарактеризовать Блаватскую? Каким образом несколькими штрихами обрисовать ее титанический труд, ее способность плыть против сильного течения невежества и дикости? Елена Петровна Блаватская была энциклопедией забытых знаний. Она вдохнула новую жизнь в западный эзотеризм, от которого оставались одни руины, а скорее даже остатки растащенных развалин. Она была блестящим искателем приключений, для которого не существовало препятствий, как при путешествии, так и при вхождении в контакт с высшими космическими сущностями или учителями света, которых она любила и которым преданно служила, не требуя вознаграждения. Она имела сильную, огненную душу, способную противостоять невежеству и страху, пошлости и зависти, предательству и лжи. Истина была ее знаменем и единственным прибежищем. Елена Петровна неутомимо собирала духовные сокровища. Она была плодовитым и проникновенным писателем, разговорчивым собеседником и надежным другом тех, кто окружал ее. Она прошла в этом воплощении через богатство и нищету, славу и болезнь, имела приверженцев и познала одиночество. Она обладала врожденным даром прозрения и глубинным видением, характерным для тех, кто может снять покровы иллюзий форм материи. Но прежде всего, она превратила мудрость и ее проявление в жизни, космическую философию или теософию, в бескорыстное священнослужение во благо жаждущих раскрыть секреты жизни. «Нет ничего превыше истины», — говорила она и добавляла, — «облагораживайте истину делами». Во имя всего этого мы, идущие по ее стопам, приветствуем великого Вестника Света, как вечно живого и присутствующего с нами космического Учителя. В переломные моменты истории человечества, в хаотические периоды поворота, когда старые, застывшие формы культуры и цивилизации разрушаются, чтобы предоставить место новым, рождаются вестники, скромные, великие, светлые и загадочные души, принадлежащие одновременно будущей и прошлой эпохам. Они исчезают так же мгновенно, как и появляются, чтобы души наши искали новые, приоткрытые ими дали, те, на пороге которых они будут нас ждать, чтобы указывать путь и опять исчезать до новой встречи. Жизнь и дело таких сверхлюдей не поддаются описанию. Слов недостаточно, да они и не нужны для света знаний и мудрости, горящего во тьме. Достаточно того, что он светит, и этим сказано все. Так потрясти и расшатать до основания застывшие, искаженные религиозные, научные, социальные, философские и этико-моральные структуры общества, как это сделала Блаватская, может только личность, являющая собой нечто титаническое, несущая в себе подлинность и силу импульса природы. Такой импульс действует подобно весенней грозе. Сначала тучи, столкновения, гром, молнии, а потом благословенный ливень, приносящий очищение, новую, возобновляющую силу жизни, как знамение солнца и ясного неба, которые обязательно придут затем. Учение о Боге, о метафизических основах и божественной эволюции космоса, природы и человека приводили в бешенство самые разнообразные церковно-сектантские культы и вероучения, защищавшие, как раненый зверь, свои односторонние, наивные и мертвые догмы и выливающие всю свою злобу на одинокую даму-рыцаря, разоблачавшую их. Официальная наука оставалась в состоянии замешательства, не находя достойных ответов на смелые пророческие утверждения о скрытых закономерностях микро- и макрокосмоса, которые только в наше время, то есть более 100 лет спустя, физика, биология, медицина и психология начинают воспринимать всерьез как элементы, достойные строгого исследования. Многие из предсказаний Елены Петровны Блаватской уже получили подтверждение как научные факты. Сколько стереотипов надо было сломать, сколько истинных внутренних переломов пережить, сколько раз через испытания нужно было выйти за пределы собственных сил, сколько импульсов истинной любви, сострадания и бескорыстного служения всему сущему нужно было проявить тому, кто пытался понять и применить в жизни принципы подлинного пути ученичества. Этот принцип пронизывает все учение Блаватской, как стержень духовной эволюции любого человека, как единственная возможность целостного познания и целостного понимания, как единственный способ осуществления своего внутреннего долга перед Богом и перед человеком, как выполнение своей жизненной миссии. Сколько интуиции и тонкости души должен был проявить тот, кто пытался понять, не профанируя и не искажая истину о существовании космических учителей мудрости, вдохновителей каждого подлинного духовного импульса, ту священную истину, осознание которой озаряло всю жизнь Елены Петровны, как святая святых, как звезда, сияющая во мраке, облегчающая многочисленные ее страдания. Поделившись этой истиной со всеми и передав таким образом самую священную и самую таинственную часть эзотерических учений, как величайший подарок в распоряжении масс. Чтобы пробудить людей от духовной инерции, Блаватская разделила участь многих вестников до нее, то есть священная истина была растоптана, словно жемчужина под ногами свиней, нуждающихся только в своей грязи и не умеющих отличить драгоценные камни от мусора, брошенного в их корм. А вместо отклика и благодарности она получала насмешки, издевательства, недоверие и бесконечные фарисейские дискуссии типа «А как вы докажете, что учителя действительно существуют и что вы не придумали их сами?» Вестники не любят, когда им приписывают достоинства, принадлежащие на самом деле высшей природе и божественному миру. Их жизнь и дело полностью отданы служению высшим мечтам и идеалам, благу всего сущего. И хотя, выполняя свою миссию, они находятся у всех на виду и отдают себя другим, душу их никто не может познать. Чем больше пытаешься уловить ее, тем больше она ускользает. Чем больше пытаешься познать ее, тем более она остается загадкой и в жизни, и в смерти. Когда сталкиваешься с воспоминаниями и суждениями тех, кто лично знал Елену Петровну Блаватскую, пишет ее сотрудница Анни Безент, будь то ее друзья или недруги, поражает многообразие существующих о ней мнений, словно речь идет не об одном, а о многих совершенно различных людях, носящих одно имя. Для одних она была великой личностью, открывшей миру новые пути, для других – опасной разрушительницей религии. Они отзывались как о блестящей собеседнице, а кто-то считал ее заумной толковательницей темных метафизических теорий. По мнению одних, ее сердце всегда полно сострадания, по мнению других, ему незнакома жалость. То ясновидящее, которое дано проникать в самые потаенные уголки человеческой психики, то незадачливая натура, верящая любому, кто к ней обращается. Одни восхищаются ее бесконечным терпением, другие – стремительной непоследовательностью. И так без конца. Вплоть до того, что, кажется, нет ни одной отличительной черты человеческого характера, которой не обладала бы эта удивительная женщина. В действительности же никто не знает ее полностью, со всеми ее качествами и особенностями. Так что даже самые близкие и любимые, общаясь с нею, нередко чувствовали себя растерянными и смущенными. Трагедия ее одиночества очевидна. Полковник Генри Алькот, ее друг и сотрудник, вспоминал: «Я любил в ней другое, высшее существо, в высокой степени таинственное и чудесное. Несмотря на видимое полное доверие между нами, на совместную жизнь и ежедневную общую работу в течение 17 лет, до последнего дня своей жизни она продолжала оставаться для меня загадкой. Иногда мне казалось, что я уже достаточно хорошо ее знаю, но вслед за тем я убеждался, что в ней таились еще большие глубины, неведомые мне. Я никогда так и не знал, кто же она. Я имею в виду не ее происхождение. Она была внучкой генерала Фадеева и княжны Долгорукой, а загадку ее индивидуальности, писавшей книги и создавшей чудеса. Полное непонимание сложной, загадочной натуры Елены Петровны Блаватской, этого сфинкса XIX века со стороны многих, не привыкших из-за ее ограниченности и односторонности своих подходов к тому, что внутри одной и той же личности может сосуществовать почти бесконечное множество параллельных миров и самых разнообразных качеств. Это очень напоминает притчу Будды о слепцах, пытающихся понять, что такое слон. Тот, кому при ощупывании попался хобот, утверждал, что слон – это что-то длинное, мягкое и подвижное. Другой, кому попалось бедро, с полной серьезностью возражал, что слон – это что-то похожее на неподвижную гору. А третий, которому по несчастью попалась известная сторона тела, критиковал запах и несовершенную анатомию титана. В целом же представить слона никто из них не смог. Так и душа вестника – это загадка и в жизни, и в смерти. Самые тонкие и разнообразные проявления скрытых в ней потенциалов и целостных ее способностей гения очевидны и резко отличаются от стереотипных бесцветных шаблонов повседневности. Они завораживают и приводят в восторг тех, кто не владеет ими. В других же они, наоборот, вызывают самую глубокую ревность, ненависть и отрицание, особенно со стороны тех, кто, подобно иудейским фарисеям, по невежеству и лжедуховности, пытается все заключить в собственные узкие рамки. Появление гениальных всесторонних способностей вестника света – это событие, заслуживающее величайшего внимания. Это подобно цветку кактуса, распускающемуся в пустыне один раз в течение всего века на сухой и неплодородной почве. Свидетели рассматривают это как чудо, забыв о том, что оно является результатом длинного и мучительного процесса преображения и борьбы. Множество страданий и опасностей, испытаний и сверхчеловеческих усилий, а также долгих лет тяжелейшего внутреннего труда лежит за каждой проявленной способностью вестника иерархии света. Каждое чудо, совершенное им с улыбкой, спокойно, легко и естественно, словно благословение, кажется неожиданно пришедшим с неба. Жить рядом с Еленой Петровной Блаватской означало быть в постоянном соседстве с чудесным, писал один из ее биографов. Она владела незаурядными парапсихологическими способностями настоящего мага и удивляла всех эрудицией, интеллектом и глубокими целостными знаниями истинного ученого, мудростью души подлинного великого учителя. Известны были ее музыкальные и художественные таланты. Все признавали ее искренний, острый и увлекательный стиль писателя. Как рассказывает один из биографов, Альфред Перси Синет, она очаровывала и покоряла всех, кто соприкасался с ней более или менее близко. Рядом с ней человек переставал верить своим глазам. Она окутывала разум кругом захватывающих образов, вне которого самая очевидная действительность начинала казаться нелепой и фантастичной. Она обладала сильным, нам непонятным даром ментального внушения и чувствовала себя в этой области, в которой ни на шаг не смогли продвинуться современные психологи, абсолютно легко и свободно. По ее повелению вокруг начинали раздаваться звуки, возникали волшебные замки и сказочные пейзажи. Эта великая жрица мечты одной лишь силой своего всепроникающего и бездонного взгляда творила непостижимые чудеса. Бутоны цветов раскрывались у вас на глазах, и самые отдаленные предметы по одному лишь зову стремились к ее рукам. Комнаты ее дома были наполнены звучанием невидимых колокольчиков, а воздух напоен благоуханием. Иногда она сама внезапно исчезала на долгое время, и тщетным было пытаться ее разыскать. Затем появлялась вновь, а пораженные очевидцы бросались безуспешно расспрашивать ее об этом поразительном исчезновении. Улыбаясь, она спокойно отвечала, что была звана по тайному делу своим учителем. Гномы, сильфы, ундины и саламандры всегда повиновались ей, ведали ее письмами и хозяйничали на кухне. Не было ни одного события на свете, о котором не знала бы Елена Петровна Блаватская. Хотя и невозможно понять до конца даже маленькую толику чудес, совершенных Еленой, их можно приблизительно квалифицировать так. Первое. Это прямые ответы, изложенные либо устно, либо в письме, на вопросы, заданные в уме, то есть чтение мыслей. Второе. Произнесенные на латыни рецепты для лечения различных заболеваний, благодаря которым болезнь была действительно излечена. Третье. Открытие некоторых никому неизвестных секретов, совершенные попутно, без всякой заинтересованности с ее стороны. Далее. Произвольное изменение веса людей и предметов. Чтение книг на расстоянии. Беседы на два голоса с невидимыми существами. Письма, написанные неизвестными, не поддающимися расшифровке знаками, пришедшие издалека и сверхъестественным способом. Ошеломляющее предсказание будущего. Большинство произведенных ею феноменов сама Елена Петровна Блаватская называла обыкновенными психологическими ловушками, относясь к ним даже скорее не равнодушно, а с пренебрежением. Действительно, вместо того, чтобы придать ей популярность, перечень поразительных явлений, совершенных основательницей теософского общества, только навредил делу. Из-за них не только скептики, но и многие здравомыслящие люди посчитали все сплошным вымыслом, обвинив Елену Петровну в шарлатанстве. «Вся история литературы, — пишет Генри Алькот, — не знает более замечательного персонажа, чем эта русская женщина. Она обладала необыкновенной живостью ума, и водопад идей бурлил в ней с такой силой, что в ее книгах, как правило, трудно найти какой-либо литературный метод. Ее произведения всегда до крайности сугестивные отличал блестящий, неженский стиль, сверкавший еще ярче от того, что тонкая ирония искрилась в любой, самой серьезной работе, соседствуя с изящной образностью. Она могла раздражать привыкших к методичности ученых, но никогда не казалась ни банальной, ни скучной. На протяжении всей жизни стиль ее письма и речи подвергался поразительным изменениям. Ее тетя, Надежда Андреевна Фадеева, делится непосредственным впечатлением от необычных перемен, переломных моментов, произошедших в жизни и личности Елены Блаватской, являющихся еще одним подтверждением того, насколько значима была для ее эпохи ее миссия вестника и насколько истинно и целостно она была к ней подготовлена. «Моя племянница Елена, — писала она, — существо совершенно особенное, ни с кем не сравнимое. Она получила обычное для детей из хороших семей образование, но, несмотря на то, что была прекрасно воспитана, никогда не считалась высокообразованной и совершенно не обладала так называемой эрудицией. Что касается ее неизмеримо глубоких знаний, то в то время, о котором я говорю, ничто на это не указывало и даже не намекало. Елена была обычной светской, а значит, довольно поверхностно образованной женщиной. Любовь к абстрактным научным исследованиям, религиозным тайнам древности, Александрийской теургии, архаическая философия, интерес к науке иероглифов, ивриту, санскриту, греческому, латыни и так далее, ей не могло такое привидеться даже во сне. Я повторяю и готова поклясться, что она не имела даже элементарных представлений обо всех этих вещах. Вот письмо Елены Петровны Блаватской к Надежде Фадеевой, к ее тете, подтверждает вышесказанное. «Скажи мне, милый человек, интересуешься ли ты физиолога психологическими тайнами? А ведь следующее для любого физиолога удивительная задача. У нас в обществе есть очень ученые члены, и все они являются ко мне с вопросами и уверяют, что я лучше их знаю и восточные языки, и науки, положительные и отвлеченные. Ведь это факт. А против факта не пойдешь, как против рожна. Так вот скажи мне, как могло случиться, что я, до зрелых лет, как тебе известно, круглый неуч, вдруг стала феноменом учености в глазах людей действительно ученых. Ведь это непроницаемая мистерия. Я – психологическая задача, ребус и энигма для грядущих поколений, сфинкс. Подумай только, что я, которая ровно ничего не изучала в жизни, и я, которая ни о химии, ни о физике, ни о зоологии, как есть понятия не имела, теперь пишу обо всем этом диссертации. Вхожу с учеными в диспуты и выхожу победительницей. Я не шучу, я говорю серьезно. Мне страшно, потому что я не понимаю, как это делается. Все, что я не читаю, теперь мне кажется знакомым. Я нахожу ошибки в статьях ученых, в лекциях Тиндаля, Герберта Спенсера, Хаксли и других. У меня толкутся с утра до вечера профессора, доктора наук, теологи. Входят в споры, и я оказываюсь права. Откуда же все это? Подменили меня, что ли? Речь здесь пойдет не просто об одном из многочисленных феноменов или чудес, окружавших Елену Петровну Блаватскую, а об одном из величайших таинств природы. Вестник не может выполнить свою миссию до тех пор, пока не переживет тот священный, долгожданный переломный момент трансформации, считающийся апофеозом ученичества, когда человек перестает быть просто учеником, а становится каналом, проводником божественного импульса. Публично он работает один, как вестник своей эпохи, давая целостный толчок, способствующий духовному развитию всего человечества. На плане же невидимой реальности он становится лишь одним из звеньев в цепи других проводников и учителей, великих душ, одухотворяющих и обучающих его самого и выполняющих параллельно еще более высокие задачи. Целостное знание о природе, Вселенной и человеке, универсальная мудрость, передающаяся по метафизическому принципу сообщающихся сосудов, не принадлежит ни ученику-вестнику, ни учителям, вдохновлявшим его. Она является универсальным духовным достоянием всего человечества и представляет собой многочисленные проявления одного и того же вечного божественного логоса Солнечной системы. Вестник – это состояние души, это долг чести ученика перед законом гармонии, человечеством и своей собственной совестью. Елена Петровна Блаватская говорила, «С той минуты, как теософ решает стать кандидатом как в чело, чело – это по-санскритски ученик, так и на приобретении связанных с этим благ он должен помнить как о взаимном молчаливом пакте, принятом обеими сторонами. Этот пакт священен. Наши учителя – это не небесные боги, это простые смертные, но они нравственнее, умнее, духовнее кого бы то ни было на этом свете. Это святые смертные, но при их святости и значении в науке таинств они остаются людьми, членами братства и первыми повинуются его законам и порядкам, установленным временем. Свою миссию Елена Петровна рассматривала как свободный выбор служения высокому идеалу и великим душам, его вдохновителям. Как она сама говорила, «Для меня уже не имеет значения ничто, кроме моего долга перед учителями и делом теософии». Им принадлежит вся моя кровь до последней капли. Им будет отдано последнее биение моего сердца. В своих письмах великие учителя не раз говорили о качествах Елены Блаватской как ученика. Потрясает глубокая связь, взаимное слияние душ, связующее учителя с учеником. Англичанин Альфред Перси Синнет добавляет, это ее биограф, Елена Петровна Блаватская не была ни гениальной, ни сверходаренной, но она обладала качеством, о котором, к сожалению, не догадывается большинство ее критиков – мудростью души. Эта область науки еще не открыта современными учеными и псевдофилософами. Душа, которая жила в ней, была великой душой – Махатма, от слова «маха» – «великая», и атма – душа. Вестник – не стерильное божество, а человек, как и любой другой, со светлыми и теневыми сторонами своей личности. Только в отличие от других, его личные желания и интересы отходят на второй план, а теневая сторона личности находится под строгим контролем сознания во имя высокого идеала и мечты, которым вестник отдает всего себя. Это становится стержнем его жизни и духовным принципом, руководящим всем проявлениями у человеческой личности. Одна из трудностей, которые вестник сознательно принимает на себя, выполняя свою роль, состоит в том, что его рассматривают и пытаются понять с помощью стереотипного мышления, черно-белой двумерной логики крайностей. Или слишком слепо идеализируют, вплоть до идолопоклонства, не признавая существования в нем никаких человеческих черт, не давая права на малейшую ошибку. Или каждая, даже самая незначительная черта его характера, не укладывающаяся в общие стереотипные представления о том, как должно выглядеть и вести себя святое существо, приобретает характер мировой катастрофы, этика моральной недопустимости. Как следствие этого проявляются разочарования, кризисы, сомнения, осуждения, скандальные фарисейские призывы к моральной ответственности, а самые любящие друзья превращаются в жестоких врагов. Одна из трудностей жизненного пути вестника в том, что он выставлен всем на показ и находится в ситуации здорового человека, которого провозглашают больным, укладывают на хирургический стол и анализируют до мельчайших психологических деталей. При этом роль неопытного хирурга-дилетанта играет именно та толпа, которой вестник посвящает всю свою жизнь и вверяет свою судьбу. Толпа берет на себя роль судьи, а вестнику остается лишь положение подсудимого. Личность Елены Петровны Блаватской не была исключением из этого правила. Своим неприятием неискренности и условностей она шокировала, приводила в смятение даже самых благосклонных к ней людей. В своем дневнике полковник Генри Алькот рассказывает о первой встрече с той, которая станет любимым учителем, бесценным другом, звездой, указывающей путь. «Мое зрение с самого начала было обмануто красной гарибальдийской хламидой, которую Елена Петровна носила вместо рубашки. Она резко контрастировала с темнотой всего, что ее окружало. Волосы у нее были рыжие, мягкие, словно шелк, и вьющиеся, как шерсть у ягнят. Эти волосы и рубашка привлекли мое внимание раньше, чем ее лицо, с калмыцкими чертами, немного тяжеловатое, дышавшая силой, величием и культурой по контрасту с обычными лицами окружавших ее людей. Войдя, я остановился, чтобы сказать Капису: «Посмотрите только на это удивительное существо», и быстро сел прямо против нее, чтобы предаться моему любимому занятию – изучению характеров. Пожилая женщина 40, 50, даже 90 лет – неважно. Старуха, чье калмыко-буддийское татарское лицо не было привлекательным даже в молодости. Одним словом, передо мной сидела женщина, чье некрасивое лицо, медвежий облик и мужская одежда, казалось, были предназначены для того, чтобы приводить в ужас изящных, затянутых в корсет барышень. Елена Петровна свернула себе сигарету. Я обратился к ней с словами: «Позвольте, сударыня», поднеся огонь к ее папиросе. Так из огонька папиросы родилось наше знакомство, превратившееся затем в пламя, которое не погасло и по сей день. Многочисленные «недостатки» в кавычках личности Блаватской уже много раз обсуждались, дополняли колонки скандальной прессы, на основании их строили самые абсурдные и жестокие обвинения ее врагов. Обвиняли ее в том, что она слишком много курит, что безответственно относится к деньгам. В утренние часы она писала, сидя за столом в своей комнате, пол которой был усыпан окурками, приводившими в отчаяние ее близких, опасавшийся, что загорятся покрывало и ковер. Елена Петровна имела привычку выбрасывать еще горящую спичку, не заботясь о том месте, куда она упадет. Говорили, что она ругалась, как последний извозчик, а ее приступы ярости были настоящими извержениями вулкана. «Она имела обыкновение, — добавляла Алькот, — говорить без обиняков все, что думает. При том, что она мало заботилась о своей внешности, но весь ее облик носил печать истинно высокого происхождения, которое невозможно подделать. И при желании она вела себя с достоинством принцессы. В нормальной жизни, напротив, ее язвительные колкости могли сразить наповал. Самым непростительным преступлением для нее был обман и людская поверхностность, по отношению к коим она вела себя так беспощадно, что не стеснялась прибегать к ругани на самых разных языках, чтобы устыдить свою жертву. Ее дар ясновидения позволял различать тайные пороки всех мужчин и женщин, встречавшихся на ее пути, с той же легкостью, с которой обычный человек видит свое отражение в зеркале. Ее приводили в ужас так называемые «благопристойные» в кавычках люди, тогда как для любого бедняка или совершенно простого человека, если только он был честен, у нее всегда находилось ласковое слово и даже подарок. В самом деле, ее нелюбовь к стереотипам доходила до такой степени, что превратилась в подобие культа, так что самым большим удовольствием для нее было шокировать лицемерно стыдливых неожиданными словами и поступками. Ругалась она как извозчик, чего, разумеется, не делала бы, если бы не внешне «благопристойные» в кавычках люди, лицемерно приходящие в ужас при такого рода аморальном поведении, но вместе с этим поступающие гораздо хуже. Благодаря своему дару ясновидения Блаватская знала, с каким коварством и ненавистью они обливали грязью ее и других, сохраняя внешние приличия и вежливость благородных людей. Елена Петровна всегда восставала против всех стереотипов, всегда ставила себя вне закона, своими вкусами, манерой одеваться, своими идеалами и поведением, и отыгрывалась на критиканах с помощью своего блестящего ума и удивительных сверхъестественных способностей, коими приводила в ужас общество. Об отношении великих учителей к недостаткам их учеников свидетельствует следующая цитата из письма учителя Кутхуми. «Некоторые справедливо пытаются сделать Блаватскую и Алькотта ответственными за сложившуюся ситуацию. Эти двое бесспорно далеки от совершенства, иногда даже ближе к противоположному, но они, прошу извинения за повторы, но это более всего меня трогает, имеют то, что встречается слишком редко. Это полное отсутствие эгоизма и полную преданность. Они всегда готовы к самопожертвованию на благо других. Сколько грехов может проститься только за одно это?» Достоинства личности Елены Петровны Блаватской не могли не затронуть до глубины души всех, знавших ее. Потрясала подлинная чистота всех ее поступков и намерений, истинная аутентичность, простота и естественность. Любящие ее не могли отделаться от впечатления, что перед ними проявляется вечно юная, невинная, искренняя душа мудреца-ребенка. Случалось, весь ее облик подвергался неожиданным изменениям. В один день она переживала все этапы человеческого возраста. Только что перед вами стояла 17-летняя девушка, которая через мгновение превращалась в 100-летнюю старуху, а еще через некоторое время могла предстать мужчиной с бородой, рассказывал Алькот. Она была энергичным человеком в самом полном значении этого слова, и эта бьющая из нее энергия часто оказывалась мощным моральным подспорьем тем, кто был неуверен и слаб. Мир когда-нибудь узнает, чем была для него Елена Петровна Блаватская. В ней жила душа героя, и люди, не обладавшие подобным душевным богатством, инстинктивно чувствовали эту титаническую природу и мощь. Открытая и бесхитростная до неосторожности и слишком искренней, чтобы подозревать других в лицемерии, она часто оказывалась объектом обвинений и непорядочного хитроумия своих врагов. К тому же, несмотря на свой незаурядный ум и широчайшие знания, она была ранимой и уязвимой, как ребенок. Поразительно бесстрашная, она всегда была полна жалости и нежности. И так во всем. Каждый недостаток ее характера возмещался сотней ярчайших достоинств. Анни Безан писала: «Я видела ее в присутствии злейшего ее врага, пришедшего к ней в минуту нужды, и видела, каким неземным светом сострадания осветилось лицо ее. Если бы враги ее знали, кого они закидывают грязью». Такое тонкое чувство чести, какое было у нее, нужно искать в тех мечтах, которые создают образы рыцаря без страха и упрека. Ее правдивость и чистота намерений были поразительны, и в то же время силы ее характера не поддавались никаким ударам судьбы. Ее обвиняли в том, что ее сила идет от нечистого источника. В таком случае нечистый источник должен быть сильно обеднеть, потому что служение ее плохо оплачивалось. Она была так бедна, что постоянно нуждалась в деньгах, а когда деньги были, они немедленно исчезали. Щедрость ее была поистине царской. Все, что у нее было, вещи, деньги, платье, все отдавалось первому встречному, находившемуся в нужде. Мне всегда казалось забавным, когда говорили о ее неспособности ошибаться в людях и доверять тем, кто впоследствии обманывал ее. Они не понимали, что она считала долгом давать каждому человеку возможность к исправлению и нисколько не интересовалась тем, что в случае неудачи она может оказаться в неудобном положении. Ее племянница Надежда Желиховская говорит о ней следующее. У тети была одна поразительная черта. Она позволяла себе шутить или быть наивной, совсем не заботясь при этом о производимом эффекте. Бывало, что мы вместе хохотали до упаду, слушая ее ответы во время интервью с лондонскими журналистами. Моя мать часто упрекала ее, спрашивая, зачем она все это выдумывает. Она на это отвечала: «Брось, нужно же им как-то зарабатывать на хлеб и сочинять эти истории для бедных». В иных случаях она рассказывала невероятные истории своим же друзьям, теософам, единственное, чтобы повеселить их. Мы тоже смеялись. Но иногда во время этих розыгрышей рядом оказывались посторонние люди, которым было невдомек, что речь идет о шутке. Им обязаны своим появлением многие неправдоподобные рассказы и интерпретации, ставшие причиной ее неприятностей и даже больше, чем неприятностей. Многие из тех, кого она разыгрывала, перешли в лагерь ее врагов. Особенно трогательна была ее сильная любовь к родине, к России. Невозможность вернуться проявлялась как постоянная тихая боль, которую она никогда не скрывала. Узнав о событиях, произошедших в России 1 марта 1888 года, убийство царя Александра II, Елена Петровна тяжело заболела. Она писала: «Что же это за ужас? Светопредставление, что ли, у вас? Или сатана вселился в исчадие земли нашей русской? Или обезумели несчастные русские люди? Что же теперь будет? Чего нам ждать? Горько мне. Жаль царя-мученика, семью царскую, жаль всю Русь православную. Чувствую незаслуженной мученической смерти царя самодержавного такую жалость, такую тоску и стыд, что в самом сердце России люди не могут их сильнее чувствовать». И действительно, она доказала это, заболев, рассказывает Синет. Говоря об исключительной личности Елены Петровны Блаватской, невозможно не согласиться со словами полковника Алькотта. «Удивительно ли, что я любил ее как друга, высоко ценил как учителя и навсегда сохраню память о ней как о святыне». История уже показала на многих примерах, что судьбу и жизнь вестника иерархии света можно охарактеризовать двумя символами – мученичество и жертвенность. Страшнее всех физических мучений – страдания души, рождающиеся вследствие огромной коллективной силы ненависти, догматизма, непонимания и жестокости, которые вестник вызывает на себя в своей борьбе против невежества, эгоизма и инертности человеческой души. Жизнь Елены Петровны Блаватской была подлинным страданием, жертвоприношением своего существа на алтарь человечества. Туманные и смутные упоминания в письмах ее учителей говорят о том, что ей лично приходилось перенести, через какие тяжелые и опасные испытания ей пришлось пройти для того, только чтобы подготовиться к миссии вестника и к еще более мучительным страданиям. Бог, судьба и ее учителя знают, какая сила жертвы и любви к человечеству помогли Елене Петровне Блаватской в ее инициатическом проходе через бездну жизни и смерти, где не было другого выхода, кроме как либо самой умереть, либо победить смерть. Один Бог знает, как упрямо и скромно Блаватская молчала о пережитом ею, не требуя взамен ничего. Как же велика неблагодарность человеческая! О подвижничестве Блаватской пишет немецкая графиня Вахмистер. В 1885 году я посетила Блаватскую в Вюрцбурге. Я нашла ее слабой, страдающей телом и духом и утомленной. Она осознавала, как необъятна ее задача и как трудно найти людей, которые согласились бы пожертвовать собой для великой цели. Я часто спрашивала ее, почему она продолжает страдать, когда в ее распоряжении все средства, чтобы облегчить свои страдания. Почему, работая над таким важным трудом, а она тогда писала тайную доктрину, которая требует спокойствия и здоровья, она пальцем не пошевелит, чтобы улучшить условия своей жизни и прогнать слабость и физическую боль, которые каждого, кроме нее, давно бы довели до полного изнеможения? Ответ ее на такие вопросы всегда один и тот же. Каждый ученик оккультизма дает торжественное обещание никогда не употреблять полученные знания и силы для своего личного блага. Сделать это все равно, что ступить по крутому спуску, который ведет в пропасть. Я дала обет и никогда не нарушу его, потому что знаю его святой смысл. И гораздо легче для меня перенести всевозможные мучения, чем нарушить его. И не только телесные мучения, но и гораздо более тяжелую нравственную пытку – быть посмешищем и предметом поругания. В этих словах не было ни тени преувеличения. В нее, стоявшую всегда впереди всех в теософском обществе, попадали все ядовитые стрелы насмешек и клеветы, как живой щит, принимающий на себя все удары и прикрывающий собой всех слабых и споткнувшихся. Это была добровольная жертва на незаслуженных мучениях, которые строились и крепли жизнь и успех теософского общества. Немногие знали это. Все 17 лет, что Елена Петровна боролась с эгоизмом, невежеством и догматизмом как в науке, так и в религии, она не переставала быть жертвой свирепых нападок и отвратительной клеветы. И не только со стороны тех, кто боялся за свои материальные блага, людей лживых и хитрых, подобно тем, в которых Библия говорит нам, что они белоснежны снаружи и гнилы внутри, но также и со стороны значительной части псевдодеятелей официальной науки. Думая о мученической судьбе Елены Петровны Блаватской, нельзя не почувствовать справедливость слов графини Вахмистер. Только те, кто, как я, день за днем жили с ней, кто видел ее постоянные телесные страдания и нравственные муки, переносимые ею с таким мужеством и непобедимым терпением, и кто в то же время мог наблюдать за ростом и успехом общества, возникшего единственно благодаря ее великой душе, только они поймут, как велик наш долг перед ней и как мало осознается этот долг. Вот несколько слов ее учеников. Что сделала для меня Елена Петровна Блаватская? Вступив в жизнь со скептическим умом 19 столетия, отвергшим все, что не могло быть доказано, в особенности религиозное представление о бессмертии души, вооруженной той моралью, которую мы получаем в хорошо воспитанной семье, с неясными мечтами об альтруизме, которая беспощадной логикой материализма постоянно выедала из моего сердца, что выработалось бы из меня? Конечно, величайший эгоист. До того, как я узнал ее, жизнь не имела для меня никакой идеальной цели. Полное уничтожение, которое виделось мне в конце мирового процесса, убило во мне всякое благородное стремление. Я видел только бессмыслицу и бесцельность мировой борьбы. Но благодарность моя к ней за то, что она сделала для меня, так велика, что потребовалось бы несколько жизней, полных безграничной преданности, чтобы заплатить ей мой долг. Это один из ее учеников Китли. А вот мнение индуса Брамана, написанное во время нападок на Елену Петровну Блаватскую. А если подумают о том, что я индус, и притом браман с высшей касты, то ясно, что ничто, кроме истины, не могло заставить меня сказать слово в пользу личности, которое высокие учения моих предков выдает тем, кто, несмотря на всю науку и цивилизацию, все же насквозь варвары. Но кто называет Блаватскую обманщицей, тот не понимает, что говорит. Я бы отдал все в жизни тому, кто научил бы меня так обманывать. И неужели людям Запада недостаточно, если гордый браман, который никогда ни перед кем не склонял головы, кроме высшего существа, если он перед этой белой ягиней Запада складывает руки, как послушное дитя? Что же побуждает его к этому? То, что в наших глазах она более не женщина варваров. Она переступила порог, и каждый индус, даже чистейший из чистейших браманов, сочтет для себя честью и радостью назвать ее матерью. От имени ее любимой России мы с безграничной благодарностью преклоним голову перед Еленой Петровной Блаватской, перед этой великой душой и нашим космическим учителем.